Так, откроем опять текст, который мы читали. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава. Чтобы мы поразмышляли сегодня на тему посланники Христовы, как взято с нашего текста Christ's Ambassadors. Мы прошлое воскресенье немножко коротко поразмышляли о неизменности Иисуса Христа, как атрибут или характер Божий. Бог вечный, Иисус Христос не изменяется, и Слово Господне не изменяется. Слова, значение слов, назначение брака, кто такой отец или мужчина, кто такой муж, кто жена, кто мать. Хотя Верхний суд Америки может переименовать или дать новое значение этим словам, но Слово Господне не изменяется. И независимо, что грозит нам, вспомните Даниила, вспомните его друзей, вспомните Мордехая, помните, приказ был дан, чтобы все преклонялись или колено свое сгибали. Мордехай, он был избранный человек, избранного народа. Мы не преклоняем наши колена перед высшим судом Америки, когда оно нарушает закон Господень. Но мы должны осознавать одновременно, что нарушение любого закона имеет государственные последствия. Нас могут присудить, нам могут штраф дать. Некоторые судьи за последний месяц, с тех пор, как это решение было сделано, они должны были добровольно, ради совести, ради того, что они верующие люди, оставить свои посты, свои работы. Потому что по новому требованию закону они теперь должны совершать эти браки. И верующий человек никогда не согласится делать то, что противоречит Писанию. Так что будет возможно, что многие, которые в государстве работали или работают сейчас, потеряют свою работу. Брат утром читал с 12 главы по-английски послание к римлянам. «Представьте тела ваши в жертву живую Господу». Апостол Павел умоляет, и в нашем тексте здесь мы находим, что Бог через апостола Павла и сегодня в наше время через нас призывает всех этих людей, которые не знают Господа, чтобы они примирились с Богом. Но есть последствия. И часть нашей жертвы Господу в Старом Завете было намного легче, может быть, в каком-то контексте, чем сегодня. Человек принес овцу и потом пошел себе домой. Он отдал ее Господу, в жертву принес. И, может быть, со стороны Израиля это не было серьезно, но они до следующего раза забывали свое служение Господу. Нас Господь призывает, как говорят по-английски, 24/7, 24 часов, 7 дней в неделю. В этом заключается наша живая жертва. Когда в Старом Завете жертву приносили, она умирала. Господь не просит нас, чтобы мы сегодня буквально умерли, но чтобы мы и жили для Него в этом мире. Мы в этом мире, но мы не от этого мира. Мы посланники Божии к этому миру, но мы не от этого мира. Мы представляем в этом мире другого царя и другое царство, небесное царство. И текст перед нами сегодня ясно открывает нам миссию церкви, назначение церкви. Мы посланники, и посланники всегда имеют слово от своего царя, который послал их. Это письмо, это послание, это самое личное, самое интимное, самое персональное письмо, которое апостол Павел написал любой церкви. Из всех его посланий здесь он больше говорит о своем служении, как избранный апостол Иисуса Христа. Это было из глубины его эмоций, его сердца, он написал это письмо. Были те, которые не признавали его апостольство, были те, которые не признавали, не принимали его слово как авторитетное слово от Бога. И он должен защищать свой авторитет, свое апостольство, свое призвание и свое избрание Богом. Так что, когда вы читаете второе послание к Коринфянам, мы находим, что апостол Павел здесь больше говорит о себе и о своем служении и призвании, чем в другом любом послании, которое он написал. Почему? Потому что эти слова, наш текст, он суммирует нам это послание. Он понимает, что он был избранный Иисусом Христом, и он очень серьезно относился к тому призванию и избранию, которое Господь сделал. В послании Галатам апостол Павел пишет, что он был избран еще до того, как он был зачат в утробе его матери, еще до создания мира Господь предопределил, чтобы избрать его и поставить его на это служение. И он очень серьезно относился к своему служению. И это призыв для нас сегодня, чтобы мы, как верующие люди, понимали, что наше избрание, чтобы Бог спас нас, и потом дар духовный, который Бог дает нам, это наше призвание, которое дает нам Господь, чтобы мы этим даром духовным служили Господу. И апостол Павел серьезно относился к своему призванию быть апостолом, потому что он был лично призван Иисусом Христом. Сегодня Господь грешников призывает к себе через нас, 12 учеников плюс апостол Павел, они были лично призваны и избраны Иисусом Христом. Иисус Христос шел над берегом, прошел двое братьев, сказал, следуйте за мной. Лично. Он своими глазами посмотрел к ним в глаза. Посмотрели ли вы в глаза Иисуса Христа через Слово Его? Это личные письма, это личное Слово. Помните, мы недавно проходили первые стихи Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог. Он был от начала у Бога. И это Его Слово, которое нам передает. И мы можем Его видеть глаза через текст Писания. Вспомните книгу Откровения, когда в первой главе открывается нам, Иоанн видел Иисуса Христа во всей своей славе, и глаза Его были как проницающий огонь, сияющие, захватывающие. Апостол Павел понимал Его личное призвание на это служение, что Бог его призвал и поставил. И мы должны гореть этим призванием. Каждый из нас должны чувствовать, что мы имеем эту привилегию быть посланниками Божьими в этом мире. Первая глава послания к римлянам, когда апостол Павел написал письмо к церкви в Риме, где он еще никогда не был, 15-16 стих, он говорит, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в мире, потому что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом еллину. 1 Коринфянам, 1 глава, апостол Павел подобные слова повторяет, 1 глава, 17 стих. Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Он был посланник. 2 глава, 4 стих 1 Коринфянам. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Он был посланник. Он имел слово не свое, и потому он мог с дерзновением его без страха говорить. Так что слово Господне ясно нам и в этом тексте суммируется и открывает нам, что миссия церкви, призвание церкви, и мы члены этой поместной церкви, наше призвание, наше избрание является для благовествования или, другими словами, для евангелизации. Нести благую весть, добрую весть людям, которые не знают Бога. И тем людям, которые находят какую-то защиту или радость какую-то в этом новом законе, который прошел. Они нуждаются в этом благовествовании от нас больше, чем либо когда в своей жизни. Им кажется, что судья погладил их по голове, а мы им говорим наоборот, им надо примириться с Богом и покаяться. И через веру и покаяние они могут получить то, что они ищут в сердце своем, в пустоте своего сердца. Этот текст открывает нам не только наше избрание и постановление, и посланничество, но и ответственность как церковь, как члены церкви. Наша ответственность представлять Иисуса Христа, обратите внимание, в мире и для мира. Потому что мы не от этого мира, и мы не в мире этом. Хотя в физическом смысле мы здесь живем. Так что мы посланники, избранные, поставленные Богом миру и в мире. Иисус Христос даровал каждому верующему, как брат утром говорил, как мы часто уже говорили, духовные дары. Я уверен, мы все имеем дары духовные. Знаете ли вы ваш духовный дар? Молитесь, чтобы Господь его открыл вам. И начинайте, как апостол Павел, апостол Петр сказал, потреблять его для созидания тела Господнего. Служить друг другу теми дарами, которые Господь даровал вам. Служить поместной церкви, не только друг другу, но и тем, которые вне церкви. У нас сегодня были те люди, которые утром были на собрании, которые еще Господа не знают. Служите вашим духовным даром, чтобы иметь подход к ним, чтобы через вас благовествование перешло и им, чтобы они познали также, насколько милостив Господь. Так что Иисус Христос, Он призвал и поставил нас на служение, и в-третьих, Он послал нас на служение. И это посланничество, оно, конечно, особенно важно для нас, которые стоим перед вами, для пастырей, для учителей в церкви, для диаконов. Но это включает и каждого из вас, который сегодня здесь сидит. Будучи посланником Божиим, нести то слово. И какое слово Бог даровал нам? Здесь написано слово «примирение». 18 стих. Иисус Христос, Бог, через Иисуса Христа, примирившего нас с Собою. Слово примирение. В 10 стихе обратите внимание, что апостол Павел пишет здесь, в этой главе. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Здесь говорится за нас, за посланников Божьих. Здесь не говорится за неверующих людей, сколько они добрых дел сделали. Некоторые люди этот стих вырывают из контекста и говорят, Бог взвешивает, сколько мы добрых дел сделали, если оно перевес идет, то у нас примет свое присутствие. Абсолютно нет. Здесь текст идет, и написано это послание церкви, верующим людям. И зависимо, как мы служим Господу, какими дарами, с каким усердием и постоянством, и с какой верностью мы служим Господу, на таком уровне Господь будет судить нас или, другими словами, давать нам оценку о нашем служении. Служу ли я здесь перед вами, чтобы получить какую-то похвалу от вас? Абсолютно нет. Служу я, чтобы от Господа получить похвалу? Абсолютно нет. Я не достоин моего спасения, даже не говоря о какой-то похвале. Потому что если я могу говорить вам Слово Господне, это Он меня поставил, Он меня избрал, и Он даровал мне этот дар духовный. Не в мою похвалу, но в похвалу самого Бога. Так что, когда мы предстанем перед судилищем Господним, это чтобы Он оценил, как мы Ему служили. Если мы для своей хвалы, для своей тщеславия или для себя это делаем, то Господь определяет это как солому. И все, что мы делали для Господа, Господь пропустит через огонь. И солома сгорит, и ничего не останется, кроме запаха огня. Вы когда-нибудь были там, где прошел огонь, большое место, в лесу или поле где-нибудь? И то, что там когда-то росло, приятное для запаха вашего сейчас один дым. Есть дым, который приятный иногда, там сладкий такой, приятный. Но когда огонь, пожар проходит, он не особенно приятный. Пусть наше служение для Господа будет благоуханием и приятно для Господа. Не для нас, но для Господа. Посланник. Посланник – это тот, которого послало государство, царь, президент. 17 стих говорится, что кто во Христе, кто посланник Христов? Тот, который во Христе. Если мы не во Христе, то мы не посланники Его. Если мы не во Христе, Господь нас призывает к себе, к примирению. 18 стих, Бог через Иисуса Христа, Бог Отец через Сына примирил нас с собою и тогда призвал нас на служение. Но здесь написано, что все, кто во Христе, то новое все в их жизни. Это включает тот факт, что мы граждане не государства Америки, и не подданные, может быть, Украины, или русский паспорт имеем, или аргентинский, или еще какой-то. Наш паспорт, вот, через Слово Господне мы примирились с Богом. Слово Господне возродило нас. И это наш паспорт в Его присутствии. Но мы представляем Небесное Царство и представляем Бога на земле. Время от времени... И сегодня, если вы слушали внимательно, брат закончил текстом из 3 главы книги Екклезиаст. И он читал там стих, и следующий стих, там написано, есть время для войны и есть время мирное. Да, есть время для войны. И когда одна страна против другого имеет войну, объявляет войну, официальный акт, символический, который представляет войну, является фактом, что они своего посла призывают домой. Когда государство не имеет посла, на пару недель тому назад Америка первый раз с 1959 года послала в Кубу посла. Все эти годы между Кубой и Америкой не было взаимоотношений официальных, не было посла. Теперь наш президент послал туда посла. Мы как люди, мы родились врагами Бога. Мы родились с грехом. Мы родились, и мы всю жизнь бунтуем и восстаем против Бога. И независимо от того, что мы враждуем с Богом, Бог посла, которое Он послал нам, Иисуса Христа, Он не отнял от нас, от мира, не забрал Иисуса Христа. Наоборот, Он послал тогда, когда мы были на войне против Бога. Во время войны государство не посылает другое государство. Наоборот, они призывают, чтобы то государство, против кого воюют, они пришли к столу примирения. Мы, будучи его преступниками, или восстали перед Богом, Он желает примирить нас с собою. И Бог не отнял даже в наше время. Иисуса Христа Он забрал опять на небо, на свое присутствие, одесную Отца Своего, Господь там, как примиритель, как ходатай, как посредник между человеком и Богом. И на то место, которое Иисус Христос имел, Он теперь это возложил на нас, это служение. Это служение здесь, 18 стих, обратите внимание, это важно. Он нам даровал служение, примирение с Богом, работа. Слово это служение, это то слово, что мы понимаем пастор или служитель или раб, тот, который стоит перед церковью и служит вам. Иисус Христос, конечно, принял роль слуги, и Он послужил нам, отдал Себя в жертву ради нас. Мы это понимаем. Но то служение, ministry, пасторское служение, Он даровал каждому из нас, чтобы мы несли эту благую весть тем людям, которые окружают нас, а тоже особенно тем людям, которые отвергают Слово, которые в этой спирали греха все глубже и глубже падают, самые развращенные формы греха. Представители царей или государств всегда имеют слово от того царя, который послал их другому царю. Когда человек приходил в другое место, он не говорил с простыми людьми, как мы. Он приезжал, и он шел в царские дворцы, где у него должна была быть встреча с царем, лидерами. Как посланники Божии мы имеем слово, слово от Бога, которое мы должны провозглашать людям. И апостол Павел называет это наше служение, примирение людей с Богом. Если вы прочитаете еще раз эти пару стихов, вы увидите, что апостол Павел 5 раз употребляет слово примирение или форму этого слова мир. В послании к Римлянам апостол Павел пишет, что мы имеем мир с Богом, потому что Бог оправдал нас, примирил нас с собою. Апостол Павел это потребляет несколько раз. Что является служение примирения? Это является то слово от Бога, та благая весть, Евангелие, который суммируется в том, что грешные люди, отделенные от святого Бога, могут примириться с Богом и могут иметь взаимоотношения и общение с Богом. В этом заключается миссия Церкви. Второе в этом тексте, и тут много чего мы можем говорить, но сосредоточимся на слово примирение, которое апостол Павел 5 раз здесь потребляет. 17 стих, кто во Христе, тот новая тварь, все прошло древнее, теперь все новое. Это описывает человека, который в мире с Богом. Примирение говорит нам о том, что есть нужда. А нужда, потому что вражда. Вражда, потому что война. Если бы не было бы войны, не было бы вражды, не было бы нужды для мира, не было нужды бы для примирения, не было бы нужды, чтобы Иисус Христос пришел и, как мы утром слышали, страдал ради нас, вместо нас. Мы имеем нужду в примирении, все люди имеют это. Когда Господь призывал и сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Вы видите картину, если вы читали путешествие пилигрима, когда он вышел на путь и идет, до того, как он дошел до креста, он несет тяжелое бремя на плечах своих. И картина там нарисована человека, который согнулся под гнетом и весом греха. И когда он подходит ко кресту, бремя спадает с плеч, он может ровно стоять и вперед идти в небесный город. Человек рождается в грехе, живет всю жизнь во вражде и войне против Бога. И святость, и правосудие Божие требует наказания за грех. Нет мира, потому что война, мы воюем против Бога. И когда мы воюем против Бога и отвергаем Его Слово, постепенно Бог отнимает разум от человека, чтобы человек уже не имел способности нормально размышлять. Первая глава послания к Римлянам. Последняя ступенька в спирали греха. Бог отворачивается от грешного человека и допускает, чтобы его ум полностью был развращен, испорченный, негодный ни к чему. Испорченное мы в мусор выбрасываем. Оно не имеет никакой пользы для нас. Бог требует. Но человек сам по себе не может изменить себя. Наше сердце мы не можем изменить, очистить. Несмотря на то, что Бог требует, правосудие Божие требует наказания. И ради этого Бог сотворил и создал служение примирения через Иисуса Христа. И теперь, призывая нас, Он даровал нам это служение. Это возлагает на нас большое бремя ответственности тем людям, которые окружают нас. Как посланники Бога, мы провозглашаем грешным людям, что Бог взял на себя ответственность примирить мир с собою. Это является то слово, которое мы несем в мир. И труд, и работа примирения, обратите внимание, дальше здесь 18 стих. Все же это от Бога. Нет абсолютно ничего, что мы от себя можем сделать, чтобы спасти себя или другого человека, который в грехе живет. Все. Не немножко, не часть, не 50 или даже не 99%, а все от Бога. Весь инициатив начал Бог. Еще до создания мира был заклан Агнец Божий. Иисус Христос умирал физически на кресте 2000 лет тому назад, но в плане Божьем Он был заклан еще до создания мира. Бог взял на Себя эту ответственность. Все это от Бога. И когда люди говорят, что я пришел к Богу, это самообман. Это человек, который не понимает Писание. Писание ясно. И не только в этом тексте. Когда мы всю Библию читаем, мы видим от Адама, когда Адам согрешил с Евой, они не пришли к Господу с покаянием. Они не пришли исповедовать свой грех. Наоборот, они прятаться начали за кустами. И кто проявил инициативу? Мы слышим голос Господень, зовет Адама, говорит: «Адам». Господь повторяет, говорит: «Адам, дважды, где ты?» Апостол Павел, он слышал этот голос. Бог ему явился на пути в Дамаск, и сколько раз он произнес его имя? Савл, Савл. Правда? Апостол Павел лично имел призвание от Господа, он его понимал. И если мы слышали голос Господень, который нас по имени позвал, то это мы примем. Но это все от Бога. Нет ищущего Бога, нет даже ни одного написано, или творящего добро. Так что процесс спасения, возрождения, все это мы видим от Бога. 17 стих говорится, что это все результат, кто во Христе. Это говорит нам о том суверенном труде и работе Божией в жизни нашей, как грешников. Спасение грешников не только труд суверенный Бога, но это является воля Божия. Это является намерение Божие. Это является желание Господа. Господь говорит: я не желаю, чтобы грешник погиб. Апостол Петр пишет, говорит, что уже прошло много времени. И грешники говорят: где признаки его явления? Ничего не изменяется. Люди рождаются и умирают. Где явление Иисуса Христа? И Петр пишет в ответ, говорит: это доказывает. И это доказательство долготерпения и милости, и благодати, и любовь Господня. Бог ожидает и ожидает и ожидает, и не сразу отнимает разум человека воспринимать духовные истины. Господь сказал: придите ко мне, и говорит: я это бремя сниму с вас, и научитесь от меня, и что вы получите? Покой душам вашим. Примирение. Не будет уже вражды, не будет войны с Богом. Так что, начиная с 3 главы книги Бытие и до самой последней главы книги Откровения, Господь призывает и призывает. И даже после восхищения Церкви и книги Откровения, все, что мы читаем, будет происходить на земле, когда Антихрист будет на земле царствовать, и Бог будет выливать чашу гнева своего на землю, на грешников. И говорится, несмотря на то, что люди будут осознавать, что это от Бога, будут отвергать Его. Служение, примирение. Даже тогда Бог будет выливать чаши гнева на землю, но ангелы будут летать по небу, проповедовать, провозглашать Евангелие. Бог изберет из каждого из 12 колен Израилевых по 12 тысяч своих посланников, избранных. Он даст им печать. Все люди будут знать, это посланники Божьи, и не будут провозглашать Евангелие людям, призывать их. И несмотря на это, большинство мира будет следовать за Антихристом, его программой, поклоняться ему. И будут отвергать истинного Иисуса Христа, который о себе сказал: «Я есть путь, и я есть истина, и я есть жизнь». Опять и опять и опять повторно Священное Писание говорит о желании Бога спасать грешных людей. Ради того, чтобы прославить себя и имя свое прославить. Чтобы люди, видя измененную жизнь грешников, могли прославлять Господа. Какое самое большое чудо в нашей жизни? Это чудо, что Бог меня спас, и вас спас, и тебя спас, и каждого из нас спас. Никто из нас не достоин этому. Это все от Бога, наш текст говорит, который через своего Сына Иисуса Христа. Мы видим здесь Троицу. Мы видим, Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа. Мы понимаем, что и Дух Святой участвовал в нашем призвании, избрании нашего, через Слово говорит нам и обличает нас в нашем грехе. Это Дух Святой делает в нашей жизни. Бог это сделал, это все от Его. Итак, мы видим здесь описание примирения с Богом и наше спасение. Это не является что-то, что мы как грешники можем достичь в нашей жизни. Но это является что-то, что мы можем получить в нашей жизни. Достичь или получить? Достигаем мы своими усилиями. Духовную жизнь мы не можем. Но получить ее мы можем, потому что она даром дана нам. Потому что Иисус Христос, как мы утром слышали, понес страдания, которые принадлежали нам. Это не является что-то, что мы в нашей жизни можем достичь нашими усилиями, но обнять или получить. Это говорит нам о том, что когда Бог предлагает нам, когда Бог призывает, тогда мы имеем ответственность принять. Когда мы вручаем в руки кому-нибудь подарок, тот человек должен принять его из наших рук. Сами мы не можем его получить или заработать, или купить, но принять его мы ответственны. Это наша часть, это наша ответственность. Человека Бог не осуждает, пока он не отвергает его. И осуждение, и человек пойдет в ад на вечное мучение, потому что дар, который Бог предлагает, Иисус Христос с простертыми, ранеными своими руками, Он предлагает эти раны миру. И слава Богу, даже после восхищения церкви, даже в течение того времени, когда Антихрист будет царствовать на земле, написано, что Израиль будет та часть, апостол Павел пишет в послании к Римлянам, которые примут его, которые увидят его пронзенные руки, раны его увидят. И они тогда осознают, и будут знать, кто Иисус Христос, и примут Его. Так что примирение это является путь Божий, который Бог создал, чтобы взять наши грехи, снять это бремя греха с наших плеч. И на какое расстояние Господь разделяет нас от наших грехов? Библия пишет глубже, чем самая глубина морская. Дальше, чем восток от запада. Господь не только отлучает нас или снимает с нас грех, очищает нас, но написано, что Бог даже не помнит наши грехи. Бог сказал: «Я больше не вспомню ваших грехов». Многие верующие люди, братья и сестры, ходят с памятью их прошлой жизни. 17 стих. «Кто во Христе, тот новая тварь, все древнее прошло». Братья и сестры, если вы пришли к Господу, Господь снял бремя грехов с вашей жизни, оставьте ей это бремя, пускай оно будет на глубины моря, пускай оно будет настолько далеко, как восток от запада. Не вспоминайте больше вашу грешную жизнь, а благодарите и славьте Бога за тот дар, который Он вам дал. Теперь вы можете радоваться, что вы примирились с Господом, и Господь даровал вам ответственность и привилегию иметь служение, примирение с теми людьми, которые еще не знают Бога. 19 стих, мы читаем, что Бог во Христе примирил с собою мир. Третье, когда мы говорим за примирение, мы видим метод примирения. Все другие религии требуют от людей, чтобы они что-то делали. Старозаветные жертвы в Израиле, это не было, чтобы они примирились через это с Богом, но это был символ, это была картина, нарисована наперед, смотреть на Иисуса Христа, на ту жертву, которую Он принесет себя. Иисус Христос – посредник один между Богом и человеком. И мы видим Бога Отец через личность своего Сына Иисуса Христа. Вторая личность в Троице примирил грешников с собою. Через смерть Иисуса Христа Бог открыл путь, новый путь через кровь, через тело Иисуса Христа. Когда мы принимали хлеб и пили вино сегодня утром, мы понимаем, что через Его страдания, ради Его тела, которое Он принял, оставив славу свою небесную, стать человеком, взять лик человека и не просто быть человеком каким-то, царем на земле, но быть рабом, мыть ноги своим ученикам. А какая разница, что Иисус вымыл ноги ученикам своим или омыл мои грехи на кресте? Одно и то же, правда? Господь очистил ноги учеников в физическом смысле, а грехи наши в духовном смысле. Очистил и снял с нас, правда? Итак, мы видим, что метод, или как Бог это сделал, это через Иисуса Христа. «Я есть им путь и истина, и жизнь Иисуса», Иисус сказал. Господь сказал, «Придите ко мне все». Призыв Бога – это для всех людей. И несмотря на то, что Божий призыв для всех людей, везде, во всяком месте мира, в каждое время, минуту и поколение каждого человека, который жил и живет и будет жить, но оно только становится тогда эффективно, когда человек приходит к познанию Господа, кто во Христе, тот новая тварь. До того момента, пока мы вступаем в общение с Господом, то жизнь и смерть Иисуса Христа, она неэффективна. Она только тогда становится действительна, когда мы вступаем в завет с Господом. Познаем Его и принимаем верой тот дар, который Он открывает для нас. Дальше наш стих говорится, что Бог примирил во Христе или через Иисуса Христа весь мир, не вменяя людям преступления их, но дал нам слово примирения. Бог до нашего уверования и возрождения, Он считает наш грех на наш счет. Если человек умирает, не примирившись с Богом, то это становится основой его присуждения и осуждения в озеро Огненное на вечное отлучение от Бога. Но в момент нашего спасения, возрождения, кровь Иисуса Христа становится эффективным, чтобы полностью очистить нас от всех наших грехов. И тогда наши грехи Бог берет и вменяет им за счет Иисуса Христа. И берет праведность Иисуса Христа и одевает нас в нее, как чистую одежду, чтобы когда мы предстали перед Ним, мы как в белом халате или одежде предстанем перед Ним, чистое, непорочное. Ни одного пятна, никакого порока. Вот это является то, что Бог сделал. И обратите внимание, в 18 стихе примирение нам дано как служение, но мы его исполняем словом примирения. Есть служение примирения и есть слово, которое является реальное действие, как мы это делаем. Это последнее, что я хочу поговорить сегодня, это третье, это слово примирения. Что это такое? Капосланники Божии нам дал на служение, а 19 стих говорится, мы его выполняем словом примирения. На греческом языке это слово, это то самое слово, которое на русский язык мы переводим молитва. Это очень интересно. Утром брат говорил, что апостол Павел призывает и умоляет. Умоляю я вас, братья. Иисус Христос, призыв его, это призыв, и Господь увещевает и умоляет людей, придите ко мне. Но тут более глубокое слово. Иоанн пишет, что Иисус Христос был вечное слово, логос. Мы говорили на эту тему недавно, что Бог открыл нам через Иисуса Христа, который является Его Слово. Он явился и нам, и открылся нам через Слово и через истину, которая вечная. Но для нас, как верующих, как церковь, как пастыря, это слово, это логос, оно доверено нам. Господь доверил нам это служение и доверил нам это служение. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что какое преимущество имел израильский народ над еленами или над язычниками. Самое великое преимущество, и они много имели преимущества, они избраны были, и Господь имел специфических пророков, лидеров, царей, священников, которые служили им, но они имели слово. Какой народ, в Второзаконии написано, слышал ухом своим, слышали слово или голос Божий. Ни один народ, ни одному народу, даже Америке Бог никогда устно не говорил, но на горе, на Синае, народ слышал голос Божий, и они в трепете сказали Моисею, ты иди туда, а мы здесь будем тебя ожидать. Бог, конечно, начертал черту и сказал, чтобы никто не переступал черту. Но они слышали голос Божий, но не видели образа Божьего. Мы тоже, мы теперь получили слово Господа, мы получили логос. Так что, слово и служение примирения, оно включает в себе не только то, что мы устно говорим людям, но оно включает наши молитвы. Слово примирения, примирить грешника с Богом, мы не можем это сделать. Силой Духа Святого мы можем провозглашать, говорить людям благую весть и молиться о них. Бог имеет силу, и он мог бы сотворить камней, которые бы славили его. Помните, когда дети славили его, и осанна говорили, благословен грядущий во имя Господне, священники там и другие пришли и начали роптать. Господу говорит, неужели ты не слышишь, и что они хотели этим сказать? Они хотели обвинить Иисуса Христа, что он принимает честь, которая принадлежит Богу. И что Иисус им отвечает? Не читали ли вы, что описано о Боге? Так что Иисус воспринял славу, которую ему дети пели и говорили. И Бог, хотя он мог из камней сделать себе славу, но Бог избирает кого? Бог избирает свой народ. Бог нас избирает, кого Он уже примирил, чтобы мы дальше несли эту благую весть. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, то, что ты от меня слышал и принял, передай другим. Передай твоей церкви. В Ефесе потом Тимофей стал пастором после апостола Павла. Он говорит, учи их, наставляй их, передавай им то, что ты получил от меня, то, что я принял от кого? От самого Господа я принял. Вот такой метод, слово пришло от Бога, Бог открылся через апостола Павла, других писателей, Тимофею. До нашего времени теперь оно дошло, каким методом? Апостол Павел говорит, научи верных мужей, которые в свою очередь научат и других. В этом мы посланники, чтобы мы передали следующему поколению, и чтобы следующее поколение, я вам сегодня передал, вы теперь ответственны, и слово это Бог доверил вам, каждому, который здесь сегодня слышит это слово, чтобы вы на этой неделе кому-то понесли слово примирения, и вы должны молитвенно относиться к этому, чтобы Господь эти слова запечатлел ваш разум и сердце ваше, и молитвенно прислал вас, и дал вам контакт, и точку прикосновения, чтобы вы с кем-то на этой неделе встретились, с кем вы могли бы разделить благую весть Иисуса Христа. Что Бог призывает людей и желает примирить их с собою. Второе, через провозглашение слова и служение примирения, Бог теперь призывает грешников через нас. Благая весть, Евангелие – это интенсивное слово на греческом языке, которое говорит о нужде, которую мир имеет в Иисусе Христе, имеет нужду в примирении. Это то слово, которое брат утром читал. Я умоляю вас, я прошу вас, я молю вас, я Бога молю ради Иисуса Христа, ради Его страданий, которые Он перенес. Подумайте, когда мы говорим грешникам, подумайте о страдании Иисуса Христа и ради Его страдания примиритесь с Богом. Я умоляю вас. Наш текст ясно нам показывает, что несмотря на то, что Бог приготовил путь, открыл путь, призывает, умоляет, молит грешников прийти к себе, грешник только может примириться, когда он отвечает на призыв Господень. И когда мы людям говорим за Евангелие, мы должны их призывать к покаянию, к примирению. Иногда, может быть, мы только говорим и призываем людей прийти на собрание еще куда-нибудь. Но мы должны дать им реально, показать им ихнюю нужду, чтобы они примирились с Богом. Не просто стать религиозным, или стать верующими, или стать членом церкви, или иметь лучшую жизнь, или иметь хороших друзей в церкви, общение иметь, на обед приходить, может быть, если у нас обед. Нет. Наоборот, чтобы они примирились с Богом, чтобы они личные взаимоотношения имели с Богом. Апостол Павел к этому служению, к этому призванию относился в самом серьезном смысле. Он был готов проповедовать без стыда любому человеку в любое время, в любое обстоятельство, и он также был готов в любой момент свою жизнь, положивший на жертвенник Господень, отдать ее. Точно так, как Исаак. Он был взрослым уже, умственно понимал, что его отец Авраам сейчас его в жертву принесет. И хотя для нас это непонятно, но каким-то образом через Духа Святого Исааку это было понятно. Он имел веру, что Господь может его также воскресить. Апостол Павел видел свое служение как посланник Иисуса Христа, как самая важная роль, самое важное служение в этом мире. Иисус Христос перед своим вознесением даровал всем ученикам. И сегодня это послание, оно принадлежит и нам. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, наставляйте, учите. Учите народы что? Повиноваться Слову Моему, исполнять все, что Я вас научил, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Это призвание, оно самое высокое звание, которое человек может в мире иметь. Апостол Павел называет это святое призвание. Оно интенсивное, оно очень сложное, критическое в смысле, что время короткое, оно должно быть приоритетом в нашей жизни. А самое важное, потому что Бог нас первый возлюбил. Любя Его, мы должны осознавать, что это самое важное и самое ответственное наше служение, которое мы в нашей жизни можем иметь. Даже в наше время, несмотря на что происходит суда, и эти люди, может быть, Но мы должны им эту благую весть нести. И Господь имеет тех, которые Он желает через нас засвидетельствовать и слово примирения представить им. Пускай Господь благословит свое слово для нас, для размышления нашего. Аминь. Встанем, помолимся.